мушкетер с тревогой отметил, что Гурджиев почти не смотрит на дорогу. «А если мы наткнемся на патруль?» — спросил он. «У вас есть с собой документы?» Старик похлопал себя по карману кожаной шоферской куртки. «Не волнуйся, парень, эти бумажки производят впечатление на Бошей». «Надеюсь», — вздохнул Жером. Их остановили при въезде в Мальмезон. До оккупации там находился пост дорожной жандармерии. Одноэтажное белое здание с цветами на окнах. Новые хозяева выбросили цветы и забрали окна железными решетками. А на плоской крыше установили снятый с танка пулемет. Дорогу теперь перегораживал шлагбаум. За 100 метров до него вдоль дороги были поставлены фанерные щиты с надписями на немецком и на французском. «Сбросьте скорость», «Проезжать без остановки запрещено», «Приготовить документы». Гурджиев послушно притормозил перед шлагбаумом. Из домика, не торопясь, вышел усатый офицер в форме полиции порядка. Остановился в 3 шагах от машины и замер, как статуя. «Вот ведь мерзавец», — сказал Гурджиев по-русски. Жером стиснул зубы. «Хочет, чтобы я к нему вышел. Я старый человек». Офицер выпятил челюсть. Вряд ли он владел русским, но говорить при нем на незнакомом языке явно не стоило. «Вы не могли бы подойти к машине, месье?» — страдальческим тоном произнес Гурджиев, переходя на французский. «У меня ужасно болят ноги».
«Фартботен!» — рявкнул офицер. «Вам должно выйти и предъявить документы!»
«Это может сделать за меня мой спутник?»
Полицейский выпучил глаза.
«Выйти из машины быстро! Опа!»
На крик из домика выглянул толстомордый сержант. В руках у сержанта был автомат с коротким стволом. «Обидно!» — подумал Жером. Страха он не испытывал, только жуткую злость на вздорного старика. «Ничего не поделаешь», — театрально вздохнул Гурджиев. «Придется подчиниться». Немилосердно кряхтя, он начал выбираться из машины. Жером открыл дверцу со своей стороны и поставил ногу на землю. В подошве ботинка пряталась остро заточенная стальная стрелка. Ей мушкетер рассчитывал снять толстомордого автоматчика. Но двоих полицейских сразу бесшумно нейтрализовать не получится. Наверняка начнется стрельба. А против пулемета на крыше не больно-то повоюешь. Ладно, как говаривал Наполеон, чья резиденция была достопримечательностью Мальмезона, сначала ввяжемся в бой, а потом посмотрим. Жером наклонился, делая вид, что завязывает шнурок, и тяжелая метательная стрелка скользнула ему в ладонь левой руки.
«Прошу вас, месье!»
Гурджиев уже доковылял до офицера и протянул ему документы.
«Мне весьма нелегко, но я соблюдаю законы. Если месье говорит, что надо выйти из машины, я выйду, хотя это и стоит мне значительных усилий». «Молчать!» — рявкнул полицейский. Его глаза, и без того наводившие на мысль об озедовой болезни, совсем вылезли из орбит.
«Вы есть русский?»
«Наполовину», — с достоинством ответил Гурджиев. «Я родился в Армении. Прошу вас, месье, ознакомьтесь вот с этим документом».
Сержант-автоматчик уже шел к ним через двор.
«Майн Гот!» — сказал вдруг усатый совершенно другим голосом. «Я не знал! Господин Гурджиев, я приношу вам своих самых глубоких и искренних извинений. Я очень сожалею, что заставил вас выйти из машины, но это есть дисциплина, вы должны понимать!»
Он обернулся к сержанту и яростно махнул на него рукой. «Не нужен, исчезни!»
«Вы и ваш спутник можете проезжал!»
Полицейский попробовал изобразить улыбку.
«Все в порядке, alles gut!» «Могу я иметь надежду, что вы не станешь жаловаться, господин Кнохан, на мои действия, кое есть только и единственное следствие стремления к порядку».
«Хорошо», — печально согласился Гуржиев. «Я ничего не скажу господину Кнохану. Прощайте, месье».
Жером почувствовал, как у него вспотели ладони, и незаметно опустил стрелку в карман. «Еще минута, и начал бы действовать», — подумал он. «Чертов старик! Не мог сразу сказать, что у него аусвайс, подписанный самим Кноханом». Гельмут Кнохан числился заместителем оберга, шефа парижского гестапо, подходы к которому мушкетер безрезультатно пытался найти последние несколько месяцев. В отличие от оберга и других боссов гестапо, Кнохан был молод, прекрасно образован и владел отменным художественным вкусом. Он вел светскую жизнь и считался завсегдатаем аристократических салонов Парижа. Мало кто знал, что в действительности создателем машины тайного сыска, наводившей ужас на всех парижан, был именно этот элегантный интеллектуал, а оберг только пользовался его разработками. «Откуда вы знаете Кнохана?» — спросил Жером, когда Гуржиев, по-прежнему кряхтя и охая, забрался на водительское сиденье «Ситроэна». Усатый полицейский уже скрылся из виду. Шлагбаум перед ними медленно начал ползти вверх.
«Ага», — хохотнул старик. «Ты тоже удивился, я видел. А ведь я говорил тебе, что мои бумажки производят на этих тараканов впечатление».
«Откуда вы знаете Кнохана?» — терпеливо повторил мушкетер. Ситроен медленно проехал под шлагбаумом и весело запылил по раскаленным полуденным улицам Мальмезона.
«А, ну да, ты же разведчик, тебе все нужно знать. Ладно, так и быть, я скажу. Любовница Кнохана, баронесса Деспер, учится в моей школе».
«В школе танцев?»
«Какой же ты тупой идиот! Я разве сказал, что у меня есть другая школа?» «Когда-то, конечно, были и другие. В Тифлисе в 20-м году я открыл Институт гармоничного развития человека. И потом в Америке. Но теперь все, что у меня осталось, это моя маленькая школа танцев. Больше ее не трогают, потому что баронесса Деспер специально попросила Кнохана оставить меня в покое. И этот идиот Кнохан сам приезжал посмотреть, как я обучаю танцам. Представляешь? Ему так понравилось, что он захотел взять у меня несколько занятий».
«Потрясающе», — пробормотал Жером. «Неужели это и есть причина загадочного безразличия оккупационных властей к старому чудаку? Покровительство любовницы всесильного Кнохана не так уж и невероятно. В этом случае незачем и тратиться на наружные наблюдения. Все необходимое можно узнавать через ту же баронессу Деспер. И что же, вам удалось чему-нибудь научить Кнохана?» — спросил он.
«Пока нет. Проклятая луна помешала мне. Я заболел, стал сонливым, вялым. Если бы не ты, парень, я бы спал еще много дней. Но ты привез мне привет от Иваныча, и я понял, что это знак. Пора просыпаться».
«Если уж вы все равно проснулись, может, расскажете мне о Хаусхофере и Эккарте?»
«Умей быть терпеливым. Если бы ты учился в моей школе, то часами стоял бы без движения, держа на голове пиалу с водой. Твой главный недостаток, парень, — это отсутствие терпения. Ты очень быстрый, я вижу, у тебя хорошие мускулы и отличная реакция, но это тебя и подводит. Тебе трудно сдерживать энергию, она рвется из тебя, как пар из чайника, а ты не должен быть чайником. Ты должен быть змеей».
«Почему змеей?»
«Змея может часами лежать неподвижно, греясь на камне, а потом мгновенно развернется, словно стальная пружина, и нанесет молниеносный удар. У нее не меньше энергии, чем у тебя. А у терпения гораздо больше. И если ты научишься быть змеей, твои враги окажутся бессильны.
«Жаль, что у меня мало времени», — сказал Жером. «Я бы с удовольствием у вас поучился. Надо запросить у центра санкцию на новую игру», — подумал он. «Пойти в ученики к факиру, познакомиться с баронессой Деспер, очаровать ее, через нее выйти на Кнохана». Потрясающе перспективная может выйти комбинация. Все эти мелкие бандиты, Рюди де Мироды и Шамберлены, по сравнению со вторым человеком в парижском гестапо, просто не стоящее внимания шантропа.
«Времени у тебя столько, сколько нужно», — наставительно произнес старик. «Ты хозяин своего времени, а не наоборот».
«Если бы», — хмыкнул Жером. Машина свернула на усыпанную щебнем дорогу, уходившую вглубь золотистых полей. У мушкетера, давно не выбиравшегося из города, даже голова закружилась от напоенного цветочными ароматами свежего воздуха.
«Красивая страна», — проговорил Гуржиев по-русски. «Но Кавказ все равно красивее. Я, кстати, бывал в Цхинвале, парень. Может быть, у нас там даже есть общие знакомые?»
«Вот же настырный старик», — раздраженно подумал Жером.
«Не хочешь говорить? Ладно, дело твое.
Только имей в виду, того, кто ищет башни сатаны, твой французский все равно не обманет. Он сразу поймет, кто ты такой». Жером понятия не имел, о ком шла речь в предыдущем послании центра, и полагал, что никогда этого не узнает, но любопытство оказалось сильнее осторожности. «О чем вы говорите?»
«О предметах.
У него наверняка есть предметы».
«Какие предметы?» «Долгая история, парень. А мы, между тем, уже почти приехали».
«Так нечестно», — запротестовал Жером. «Если уж сказали А, говорите и Б».
«Значит, ты признаешь?» — быстро спросил Гуржиев.
«Что признаю?»
«Что на самом деле тебя зовут Георгий, и ты родился в Цхинвале».
«А что, у вас тоже есть предметы?» — наугад спросил мушкетер. Гуржиев крякнул.
«Почему ты так решил?»
«Ну, если тот человек может узнать обо мне все, потому что у него есть предметы, логично предположить, что они есть и у вас».
«А ты хитер, парень».
В голосе старика слышалось одобрение.
«Нет, у меня их нет, к сожалению. А может, и к счастью. В общем-то, они мне не очень нужны, потому что я не сплю. Обычно не сплю.
А предметы помогают тем, кто хочет управлять сновидением».
«Каким сновидением?» — не понял Жером. «Тем, которое вы называете жизнью».
Ситроен остановился перед свежевыкрашенными голубой краской воротами. Гуржиев несколько раз требовательно погудел клаксоном.
«Вот мы и прибыли. Это поместье Платан. Оно принадлежит одному из моих учеников, художнику. Художник он весьма посредственный, но человек очень щедрый, что среди французов редкость».
Ворота отворил зловещего вида горбун в кожаной жилетке, надетой прямо на голое тело. При виде Гуржиева он заулыбался и что-то бессвязно залопотал. Старик высунулся из машины и одобрительно похлопал его по волосатой руке.
«Это Филипп», — пояснил он Жерому. «Добрый малый, хотя и родился идиотом».
«Если не ошибаюсь», — сказал мушкетер, — «согласно вашей теории, все мы идиоты».
«Филипп — истинный идиот, в медицинском смысле этого слова.
Родителям он оказался не нужен. В приюте его все шпыняли. Ему повезло, что он попал к Пьеру».
«А вот, кстати, и Пьер».
Из дома вышел человек, одетый в синюю запачканную красками блузу. На взгляд Жерома он походил не на художника, а на маляра, которого оторвали от покраски забора. «Учитель!» — закричал он на весь двор. «Мари! Мари! К нам приехал месье Гуржиев!»
«Экзальтированный идиот!» — вполголоса сказал старик. Впрочем, жена его очень мила. Он открыл дверь и выбрался из машины. Двигался он ловко и плавно, как вышедший на прогулку кот. Жером давно подозревал, что весь спектакль с больными ногами был разыгран лишь для пущего драматического эффекта.
«Какая приятная неожиданность!» Художник терзал в руках полотенце, яростно оттирая краску с ладони. «Месье Гуржиев, дорогой учитель, как вы себя чувствуете?»
«Превосходно!» Гуржиев приобнял его за плечи. «Вот этот молодой человек меня вылечил. Познакомьтесь, Пьер. Этого господина зовут Жером. Он археолог из Сорбонны. Не обращайте внимания на его костюм. Он был вынужден скрываться от ревнивого мужа, вооруженного пистолетом. Может быть, у вас найдется что-нибудь поприличнее этих обносок? Я хочу показать Жерому мою школу танцев».
Пьер и Жером обменялись рукопожатиями. «Мерзкие это типы, ревнивые мужья», — подмигнул Жерому художник. «Не беспокойтесь, я найду вам хороший костюм. Итак, месье Гуржиев, могу ли я надеяться, что вы возобновите ваши занятия? Честно скажу, мне их очень не хватало. Да и писать стало трудновато. Как будто исчезло что-то неуловимое, какое-то волшебство».
«Оно вернулось», — оборвал его излияние старик. «Приготовьте танцевальный зал. Да позвоните в Париж Фредерику и Изабель. Пусть приезжают сегодня же».
«Отлично, месье Гуржиев!» Пьер сиял, как начищенный медный таз. «Я немедленно...»